Могут ли говорить камни? Тебя никогда не интересовал вопрос, как это говорят камни? Иисус Христос незадолго до своих страданий, сидя на ослице, въезжал в Иерусалим. Народ, встречая его, радостно восклицал, говоря: «Осанна, сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне». В это время книжники и фарисеи просили Иисуса, говоря: «Учитель, запрети им кричать». А Господь сказал им: «Если они умолкнут, то камни возопьют». Я долго задумывалась над этим вопросом. Интересно, как бы это заговорили камни? Что бы они сказали? И поняли ли бы их люди? Часто эти мертвые камни много говорят людям, но люди, разумные существа, сделались отчасти глухими к этим воплям бездушных камней. Я не то читала, не то слышала, что на одном кладбище над заросшей могилой стоит изношенная годами каменная плита, на которой время сохранило надпись: «Она учила нас молиться». Сколько душ, не знавших этой могилы и чей прах покоился в ней, останавливалось около этого холмика, и серая плита своими письменами рассказывала этим прохожим о великой материнской любви и нежной заботливости ее о своих детях, которых она учила молиться. Здесь этот безмолвный камень раскрывал своим собравшимся посетителям всю тайну этой матери, которая ничего не могла сделать лучшего и большего для детей своих, как только научить их молиться. О, она знала, что жизнь здесь полна пороков и всякой нечистоты, и злое дыхание сатаны разлито, как поток по всей земле. Кто сохранит детей от нападения врага? Кто утешит их во время скорби? Какой радостный луч надежды укрепит и успокоит их истрадавшуюся, измученную душу? Где брать силы для борьбы с соблазнами этого мира? Она знала, что все это им даст молитва, и что все это они получат в нужную минуту по молитве от Отца Небесного. И многие здесь же, у этого серого камня, побуждаемые совестью, со скорбью сознавались перед Господом, что никогда не учили детей своих молиться. Они стыдились и не считали нужным вместе с детками своими стоять на коленях перед Господом и молиться. О, эта научившая своих детей молитве мать, очевидно, хорошо знала силу искренней и сердечной молитвы. Она знала, сколько благословений получают дети по молитве матери. Да, этот камень напомнил многим матерям и отцам о молитве и вызвал чувство стыда на лицах их, когда они вспоминали, что вместо молитвы о непослушных детях они проклинали своих детей, обзывая их дурными именами. Даже если они научили их молиться, то сами никогда не стояли вместе с ними на молитве. Дорогие отцы и матери, серый камень хочет сегодня спросить всех вас: молитесь ли вы вместе с вашими детками дома, чтобы Господь оградил их от зла и всяких искушений? Приносили ли вы ваших детей на руках молитвы Господу? Могут ли и ваши дети на ваших памятниках сделать надпись: «Она учила нас молиться»? Подумайте об этом. Маленький мальчик 4 лет однажды должен был пройти мимо пруда. Необыкновенное растение в полном цвету привлекло его внимание. У корня цветка он увидел притаившуюся маленькую черепаху. Он поднял палку, чтобы ударить безвредные животные. Хотя он никого еще не убивал, но видел, как другие мальчики убивали птичек, белок и других маленьких животных, и ему хотелось последовать их примеру. Но сейчас же будто что-то дернуло его за руку, и внутренний голос сказал: «Это нехорошо». Он в удивлении так и остался с поднятой палкой, так ново было ему это чувство, пока и черепаха, и растения исчезли у него из виду. Он побежал домой, рассказал все своей матери и спросил ее, что это было, что говорила ему нехорошо. Она смахнула слезу со щеки, взяла его на руки и сказала, «Иные называют это совестью. Я предпочитаю назвать это голосом Божьим в нашей душе. Если ты будешь его слушаться, он будет говорить все яснее и яснее и всегда направлять тебя к добру. А если не будешь слушать, он умолкнет понемногу и оставит тебя во мраке без руководства. Совесть может быть заглушена, сердце ожесточено, если предостерегающий голос не встретит послушания. Пират Джипс, имя которого долгое время было пугалом для торговцев, был, наконец, схвачен и повешен в Нью-Йорке. Перед смертью он сознался, что при совершении первого преступления совесть его страшно мучила. Но когда он несколько лет прожил под черным флагом, она так притупилась, что он мог ограбить судно, убить весь экипаж и спокойно лечь спать. Наоборот, если слушает голос совести, она становится верным другом. Один молодой человек, хорошо воспитанный, увлекся и предался страстям. Голос нежный, как голос его матери, уговаривал его бросить дурную жизнь, но он старался отделаться от его влияния. Тот же голос снова повергал его душу в смущение. Однажды ночью, когда все было тихо кругом, упрекающий шепот как бы пронзил его сердце. Он больше не мог противиться и, бросившись на колени, в агонии сокрушения обещал перед Богом оставить греховную жизнь. С помощью Духа Святого он оказался в силах это исполнить. Он встал и пошел к Небесному Отцу. Его встретила любовь, не пожалевшая отдать своего сына за грешников. Он уверовал в драгоценную кровь Иисуса и стал его последователем, испытывая радость спасения и сладостный душевный мир. Дорогой друг, слушайся Божьего голоса и остановись, когда он говорит тебе «нехорошо». Замечательная липа. На кладбище небольшого немецкого городка Аннаберг растет многовековая исполинская липа, известная под именем «Дерево воскресения мертвых». История этой липы такова. Рассказывает, что в конце 15 века в Аннаберге жил молодой человек, который своим легкомыслием и безнравственным поведением приводил несчастных родителей в отчаяние. Ни ласка, ни серьезные увещания, ни строгость, ничего на него не действовало. Он продолжал себе жить, не боясь Бога и не стыдясь людей. Раз его старик-дед, крайне огорчавшийся беспутной жизнью внука, отправился с ним погулять на кладбище и стал убеждать его исправиться. Он заговорил о Боге, о загробной жизни, о вечных страданиях ожидающих грешников. Но юноша с громким хохотом прервал его. Полно, дед, вздор болтать! Эти бредни хороши для старых баб! Я же глубоко убежден, что Бога нет!» И, указывая на росшую неподалеку молоденькую липку, он прибавил. «Как верно то, что если этого дерева выкопать из земли и пересадить обратно корнями кверху, оно погибнет, так же верно и то, что мертвый не воскресает». «Так запомни свои слова!» — воскликнул вдруг старик с жаром. «Ты не достоин, чтобы Господь сделал для тебя чудо, но милость его так безмерно велика, что я не отчаиваюсь убедить тебя». И тут же, достав заступ, старик вырыл из земли липку и, горячо помолившись Богу, пересадил ее корнями кверху. Юноша при этом весело смеялся и не переставал шутить. Но что же? Пересаженное деревцо стало со временем расти и зеленеть, а пристыженный юноша покаялся и обратился к Богу. Прошли века. строго оберегаемая местными жителями липа, разрослась в могучее дерево, ствол которого не обхватить восьмерым человеком. На высоте почти 2 сажен от земли до сих пор видны прежние 16 корней, достигшие каждой 10 аршин длины. Их подпирает несколько каменных колонн и деревянных столбов. А из середины корней поднимается еще 12-13 сажен второй ствол, выросший после необыкновенной пересадки. Многие путешественники посещают маленький, ничем не замечательный городок исключительно для того, чтобы посмотреть на удивительную липу, и она из века в век бессловно красноречиво говорит людям о великой истине, что мертвые воскресают. Я нищий, бедный странник, одинокий, изгнанник я, лишен страны родной, но счастлив я лишь радостью одной. У ног Христа нашел я мир глубокий. И если спросит кто-нибудь меня, желал бы ты вернуть свое былое богатство, чтоб изгнать заботы дня, власть, славу, все, чем дорожит так свет, то ложным блеском злата ослепленным, преступной сладостью греха плененным, отвечу я: нет, 1000 раз нет. Что для меня преступная любовь, богатство, слава, купленные кровью? Ужель страдать Христа заставлю вновь? Голгофский крест повергнули злословию? Там кровь свою он пролил за меня. Нет, не могу идти одной тропою, преступною я жадную толпою, чтоб стать мне пищей адского огня. Не должен я дорогою иною идти, чем шел Спаситель мой Христос. Лишь идя со Христом долиной слез, не буду поглощен я тьмой ночною. Но, проходя с ним избранным путем, не должен сделаться рабом ленивым, чтоб наслаждаться лишь путем красивым. Нет, твердо должен помнить я о том, чтоб мне не сделаться в любви бесплодным, чтоб сердцем не остыть, не стать холодным, что звать я должен ближних за Христом. Часто малые дети бывают причиной обращения родителей к Богу. Я помню историю, которую я слышала много лет тому назад от одного христианина-трезвенника. Он рассказал следующее. 2 дамы, которые жили в нашей деревне, часто замечали, как одна плохо одетая девочка проходила мимо их дома, неся бутылку. Однажды одна из дам спросила: «Милые дитя, что ты несешь в бутылке?» «Водку», — ответила девочка. «Где ты живешь?» «Там, за деревней». «Я пойду с тобой к вам». Они пошли вместе и вскоре пришли к жалкой лачуге сразу за деревней. Подойдя к дому, они встретили бледную, худую, измученную женщину, между тем, как в комнате сидел грязный и несимпатичный мужчина. Дама заговорила с женщиной и спросила: «Это ваша маленькая девочка?» «Да». «Ходит она в какую-нибудь школу?» «Нет. У нее нет другой одежды, кроме той, которую вы на ней видите». «Ходит ли она в воскресную школу?» «В воскресную школу? В этих лохмотьях?» «Нет, конечно, нет». «Но если я дам ей нужные одежды, может она тогда ходить?» «Это бесполезно. Сколько бы вы ни давали одежды, ее отец сейчас же продаст их на водку. Лучше оставьте ее так, как есть. Нет никакой надежды ни для нее, ни для нас». «Но она должна бы ходить в воскресную школу». В конце концов, они решили, что в воскресенье утром девочка будет ходить к этой даме и одеваться там, чтобы идти в воскресную школу, а после школы возвращаться обратно, чтобы переодеться. Бедная маленькая девочка была необыкновенно способная. и через короткое время стала любимицей своего учителя, который подарил ей маленький Новый Завет. Она очень гордилась своим Новым Заветом, и когда бывал удобный случай, показывала его с большой любовью. «Это мое маленькое Евангелие, мой собственный Новый Завет». Когда она по вечерам шла спать, то всегда брала его с собой и крепко держала в руках, пока не засыпала. Однажды девочка заболела, и доктор, приглашенный ее покровительницей, объявил, что дни ее сочтены. Ее друзья старались сделать для нее все, что бы она ни пожелала, следя также за тем, дабы отец не взял что-либо из ее вещей и не продал на покупку водки. И вот трезвенник, продолжая свой рассказ, говорит: «Однажды я приблизился к ее кроватке. Меня мучила жажда получить хоть одну рюмку водки, и я был как сумасшедший. Я уже продал все, что мог. Я осмотрел всю комнату. Не было ничего, что бы я мог продать. И все же я должен получить эту рюмку водки. В этот отчаянный момент я продал бы свое дитя, даже и самого себя, за водку». На кровати лежало маленькое создание с Новым Заветом в руках. Она почти спала. Пока я там сидел, она уснула, причем книга упала из ее рук на одеяло. Я посмотрел с предосторожностью вокруг, протянул дрожащую руку, схватил Новый Завет и торопливо сунул его в карман пиджака. Точно осужденный преступник удалился я из комнаты и скоро был в кабаке. Все, что я мог получить за Новый Завет, была одна рюмка водки. Я опорожнил эту стопку с дьявольским напитком почти одним глотком и почувствовал себя свободным от жгучей жажды. Что привело меня обратно к моему ребенку, я не могу сказать. Но скоро я вновь сидел около нее. Казалось, она продолжала спать. Я сел подле нее, обуреваемый ужасной страстью к хмельному напитку, которая только что была утолена водкой, купленной за ее маленькую любимую книгу. Вдруг она медленно открыла свои глаза и посмотрела на меня, затем протянула свою руку и, коснувшись меня, сказала: «Папа, теперь я должна умереть. И когда я умру, я пойду к Иисусу, потому что Он сказал, что маленькие дети могут прийти к Нему. Я пойду на небо, потому что Он сказал, что детям надлежит Царствие Божие. Этому я научилась из моего маленького Нового Завета. Но, папа, если Иисус просит меня, когда я приду на небо, что ты сделал с моим маленьким Новым Заветом? Что я тогда должна сказать ему, папа? О, папа, что я должна сказать ему?» Это было для меня громовым ударом. Несколько мгновений я сидел, не шевелясь, а потом упал на колено возле моего ребенка и возвал: «Господи, будь милостив ко мне, грешнику!» Эта стопка водки была последней. Через несколько дней моя девочка умерла, держа своей рукой мою руку. И ее последние слова ко мне были: «Папа, теперь мы оба пойдем к Иисусу». Я покаялся, я обратился. Христос простил и спас меня. Он сделает это и с тобою, дорогой слушатель. Обратись к Богу. Туннель. Во время одной поездки против меня в вагоне сидела хорошенькая девочка со своим отцом. Трудно было бы сказать, кто из них обоих любил другого больше. Отец ли свою дочку или дочка отца? Нежность одного выказывалась в непрестанной заботливости. Нежность другого безграничном доверии. Вдруг локомотив пронзительно засвистел и, как стрела, влетел в длинный и темный туннель. В течение 5 или 6 минут мы видели только бледный свет маленькой лампочки под потолком. Когда мы выехали из туннеля, я нагнулся к моей маленькой соседке и сказал, улыбаясь, «Тебе не страшно было, дитя мое?» «О, нет!» — отвечала она, в свою очередь улыбаясь. «Вот как!» — воскликнул я удивленно. «Да ты очень храбрая, как я вижу!» Девочка ласково взглянула на отца и прижала свою белокурую головку к его груди. «Когда я с папой, и он держит меня за руку, я ничего не боюсь!» Ответ милого ребенка глубоко проник в мое сердце. Вот совершенное и полнейшее доверие, которое я всегда должен питать к моему небесному Отцу. Что такое наша жизнь, как не темный туннель, полный опасностей, страха и неизвестности? Дорогой слушатель, хочешь ли пройти эту жизнь спокойно, даже радостно, не ослабевая духом и не страшась? Будь постоянно подле того, чья любовь может сравниться только с его могуществом. Обопрись на этого нежного отца, который всегда готов защитить и благословить. А смерть разве тоже не темный печальный туннель, совершенно окутанный мраком и тайною? Плоть содрогается пред ним. Но, Боже, когда придется мне войти в него, опираясь на твою руку, полагаясь на твои обетования и уповая на твою любовь, конечно, все пойдет хорошо. Ты ободришь меня, утешишь, будешь тихо шептать мне на ухо «не бойся», пока, наконец, туннель не останется позади и пред моим восхищенным взором не воссияет вечный свет, неизреченная слава и вечная радость. Славлю Тебя, Боже, за это. Один рабочий, выходя из трактира, увидел владельца трактира, который стоял у экипажа и разговаривал с двумя нарядно одетыми дамами, сидевшими в экипаже. Великолепные лошади очень понравились рабочему, и он спросил трактирщика, кому принадлежит этот прекрасный выезд. «Это мой собственный», — был ответ, — «и стоит он мне очень дорого, но моя жена и дочь не могут обойтись без этого». Прошло несколько минут молчания. Потом, очнувшись после глубокого размышления, рабочий сказал, «Я вижу это, вижу это». «Что ты видишь?» — спросил трактирщик. «Ой, я несчастный!» — воскликнул рабочий. «В продолжении нескольких лет я приносил вам свой заработок. Это я помог вам приобрести экипаж и лошадей. Вместо того, чтобы своим заработком предоставить жене и деткам нужное, вместо того, чтобы устроить счастливый семейный очаг, дать семье здоровую пищу и теплую одежду, вместо всего этого я с моими товарищами доставляли роскошь вашим домашним, губили свое здоровье и разоряли свои семейства». «О, с Божьей помощью я начну теперь другую жизнь. Все должно иначе пойти. Моей жене и деткам моим станет лучше жить, чем до сих пор. Теперь я вижу свое заблуждение. Я глубоко-глубоко раскаиваюсь». Дорогой слушатель, видишь ли также и ты свое заблуждение? Куда ходишь ты в свободное время? Очнись, друг мой, и да поможет и тебе Господь начать новую трезвую жизнь. Я знал однажды богатого человека, который задумал построить себе большой красивый дом. Он купил для этой цели кусок земли в самой лучшей части города и ничего не пожалел, чтобы дом был построен в модном стиле. В нем находились обширные комнаты и просторные приемные залы. Его строили таким образом, чтобы в нем было тепло зимой и прохладно летом. Словом, позаботились обо всем, чтобы дом этот оказался комфортабельным, приятным и роскошным. Хозяин желал наслаждаться всеми удобствами и радоваться со своей семьей в продолжении долгих лет красотою и роскошью, какими он хотел себя окружить. Пока строился этот дом в городе, он велел строить другой дом вне города. Большая разница была между этими двумя домами. Во втором, хотя мраморные стены были очень крепки, была лишь одна комната для всей семьи. И эта комната была подземная и без окон. Лишь маленькая железная дверь запирала вход к ней. Оба дома были построены для одной и той же семьи. На один был для живых, а другой для мертвых. Маленький дом строился на кладбище для погребения членов семьи по окончании их поприща на земле. Это подземное жилище было окончено скорее большого дома. И как вы думаете, дорогой слушатель, в какой из этих двух домов попал богатый хозяин? Как ни странно это может показаться, однако случилось так, что понесли его в эту холодную и пустую комнату прежде, чем окончили строить роскошный дом, в котором он надеялся так долго наслаждаться. Там он будет лежать, пока земля не отдаст всех своих мертвецов в великий день суда. Этот факт заставляет нас призадуматься. Многое в жизни кажется нам таким вожделенным и необходимым для нашего счастья. Мы готовы все отдать, чтобы только приобрести это, и в голову не приходит нам подумать о конце. А если кто и заговорит об этом, то мы не обращаем внимания, воображая себе, что нам предстоит долгая жизнь наслаждения, что не стоит заранее печалить себя грустными мыслями о конце. Однако с нами может случиться то же, что с этим богачом. И мы можем попасть в гроб прежде, чем успеем вкусить и половины тех наслаждений и благ, которые нам казались такими заманчивыми. Не лучше ли позаботиться приобрести теперь же те блага, которым нет конца? Спаситель сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек». Евангелие от Иоанна, 11 глава. Вот это действительно такое благо, за которое стоит все отдать. Истинный христианин тот, которому грехи прощены и который пребывает во Христе. Тому обетован нерукотворный дом в вечном жилище, не в этом приходящем в мире, но на небесах. И переход его из этой жизни в другую не есть смерть, как говорит мир, но сон на земле, чтобы проснуться у Бога. Небольшая группа молодых студентов-медиков, весело смеясь и разговаривая, собралась в помещении для вскрытия трупов в одном из больших медицинских институтов. Вот работа их была почти уже закончена. То неприятное зрелище, что этим молодым людям приходилось видеть каждый день, в силу привычки не отражалось ни на их веселье, ни на беззаботности. Ни малейшего сочувствия, ни малейшей мысли о том, что, быть может, они сами скоро превратятся в такие же отвратительные трупы, как и тот, который они только что вскрывали. Душой группы был студент А. Шумные шутки и остроты, срывавшиеся с его уст, были пересыпаны непристойными выражениями. Но товарищи его, свыкшиеся с его постоянным пустословием, мало обращали на это внимания. Продолжая разговор, он оперся спиной о стену и небрежным движением воткнул в борт своего сюртука иглу, которую он только что употреблял при вскрытии трупа. Между тем разговор разгорался все больше и больше. Увлекшись им, студент А поднял руку к своему воротнику и при этом сильно уколол ее иглой. На мгновение все притихли. Но потом один из товарищей сказал весьма серьезно: «Послушай, А, это очень опасно». «Я знаю, что опасно», — ответил тот растерянно. «Но что же мне теперь делать? Пойдем скорее к доктору Н», — назвали они одного из главных врачей института. И без всякого промедления поспешили к нему. Это было томительное время, когда они стояли перед дверями, ожидая приговора своему товарищу. И доктор Н. сказал, что студент А. может умереть в 24 часа. Человек храбр, когда он силен и здоров. Но когда он не готов к смерти, а врата вечности уже открываются, чтобы принять его, тогда все мужество человека покидает и рассеивается, как дым. Глубокое отчаяние сковало А, когда страшный конец надвинулся на него и заглянул ему прямо в глаза. Мы не беремся передать весь ужас его последних немногих часов, потому что меньше, чем через 24 часа, А был уже мертв. Мы можем только повторить слова одного из его сотоварищей. Было ужасно видеть его в ту минуту, когда ему сказали, что он может скоро умереть, потому что он не ожидал смерти. Быть может, ты, слушатель, скажешь: «Ну, такое происшествие вряд ли со мной случится». Так ли это? А может быть, смерть и тебя застигнет так же внезапно? Готов ли ты перейти в вечность и встретиться с Богом? Где будешь вечность проводить? Апостол Павел во втором послании к Коринфянам говорит: «Итак мы, посланники, от имени Христова просим, примиритесь с Богом».